и настолько же смерть, и настолько же, предположительно, конец света. Тот роскошный последний трубный глаз, о котором епископ говорил так трепетно. Тогда мертвецы под газоном снаружи поднимутся, свежие, как вчерашний хлеб, и уйдут, чтобы встретить своего Создателя. И, сидя здесь, у стены, прислушиваясь к дыханию Билли и наблюдая за светом на стекле и за стеклом, Клифф без сомнения знал, что даже если он избежал этой ловушки, то лишь временно, что эта долгая ночь, ее минуты, ее часы были предвкушением более долгого бодрствования. И тогда он почти отчаялся, почувствовал, что душа его погружается в пропасть, из которой, казалось, нет возврата. «Тут был реальный мир», — оплакивал он, — «без радости, без света, без заглядывания вперед, только ожидания в неведении, без надежды даже на страх, ибо страх долетает откуда-то издалека со снами, чтобы исчезнуть». Пропасть была глубока и туманна. Он уставился из нее на свет в окне, и мысли его превратились в один порочный круг. Он забыл о койке и о мальчике, лежащем на ней. Он забыл об онемении, овладевшем его ногами. Он мог бы в данный момент забыть даже о простом дыхании, если бы не запах мочи, который раздражал его ноздри. Он поглядел в сторону койки. Мальчик опорожнил мочевой пузырь. Но это действие вместе с тем было признаком чего-то еще. Под одеялом тело Билли двигалось в таких направлениях, которым должны были бы мешать путы. Несколько мгновений ушло на то, чтобы Клифф встряхнул себя летаргию, и еще несколько, чтобы понять, что происходит. Билли изменялся. Клифф попытался встать, но его ноги онемели после слишком долгого сидения на корточках. Он чуть не упал поперек камеры и удержался, только вытянув руку и схватившись за стул. Глаза его приковались к мраку на нижней койке. Движения нарастали в сложности и размахе. Одеяло было сброшено. Тело Билли было неузнаваемо. Та же ужасная процедура, что видел он и прежде, шла теперь в обратном порядке. Вещество собиралось в клубящиеся облака возле тела и сгущалось в отвратительные формы. Конечности и органы неописуемы. Зубы наподобие игл занимали свое место в голове, которая выросла громадной, но все еще разбухала. Он умолял Билли остановиться. Однако с каждым вдохом человеческого, чтобы к нему взывать, оставалось все меньше. Сила, которая недоставала мальчику, была дарована бестии. Он уже разорвал почти все путы, и теперь Клифф это видел, освободился от последних и скатился с койки на пол камеры. Клифф попятился в сторону двери, глазами ощупывая трансформировавшуюся фигуру Билли. Он вспомнил ужас, который испытывала его мать перед уховертками, и увидел что-то от названного насекомого в этом организме. То, как оно сгибало над собой свою блестящую спину, выставляя шевелящиеся внутренности, разлиновывавшие живот. Нигде, ни в каком месте, никакой аналогии для того, что творилось на его глазах, не подобрать. Голова изобиловала языками, которые чисто вылизывали глаза, отчасти выполняя функцию век, и бегали туда-сюда по зубам, непрерывно, вновь и вновь увлажняя их. Из сочащихся дыр вдоль боков исходило канализационное зловоние. И тем не менее, даже теперь в этом был запечатлен некий остаток человеческого, намек, служивший только для того, чтобы увеличить омерзительность целого. Глядя на его крючки и колючки, Клифф припомнил все возрастающий вопль Лауэлла и ощутил, как пульсирует собственное горло, готовое спустить подобный звук, в случае, если зверь повернется к нему. Но у Билли были другие намерения. Он двинулся, конечности в боевом порядке, к окну, и взобрался туда, прижал голову к стеклу, как пиявка. Мелодия, им воспроизводимая, не походила на его прежнюю песню, но Клифф не сомневался, что это тот же призыв. Он повернулся к двери и стал колотить в нее, надеясь, что Билли слишком занят своим призывом, чтобы повернуться до того, как явится помощь. «Быстрее, Христа ради, быстрее!» Он завопил так громко, насколько позволяло утомление, и тут же взглянул через плечо, чтобы увидеть, направляется ли к нему Билли. Он не приближался. Он все еще висел, прилипнув к окну, хотя крик его почти прекратился. Цель была достигнута. Тьма властвовала в камере. В панике Клифф повернулся к двери и возобновил свои старания. Теперь кто-то бежал по этажу. Он слышал крики и проклятия из других камер. «Ради Христа, помогите!» — кричал он. Он ощущал озноб на спине. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что происходит сзади. Тень росла, стена растворялась так, чтобы город и его житель могли пройти насквозь. Тейт был тут. Клифф мог ощущать присутствие, обширное и темное. Тейт – детоубийца. Тейт – тварь из тьмы. Тейт – трансформер. Клифф стучал в дверь, пока не закровоточили руки. Шаги казались отделены целыми континентами. Куда они идут? Куда они идут? Холод за спиной обратился порывом ветра. Он увидел свою тень, отброшенную на дверь мерцающим голубым светом, почуял песок и кровь. И затем голос. Не мальчика, а его деда, Эдгара Сент-Клэр Тейта. Это был человек, провозгласивший себя экскрементом дьявола, и, слыша этот вызывающий омерзение голос, Клифф поверил и в ад, и в его владыку. Поверил, будучи сам почти в кишках сатаны, будучи свидетелем его чудес.
«Ты слишком любопытен», — сказал Эдгар. «Время отправляться тебе в постель».
Клифф не хотел оборачиваться. Последней мыслью, промелькнувшей в его голове, было «он должен обернуться и посмотреть на говорящего». Но он больше не был повелителем собственной воли. Пальцы Тейта находились в его голове и шарили там. Он повернулся и посмотрел. Висельник был в камере. Он не был тварью, которую Клифф почти видел, тем лицом из бесформенной массы лиц. Он был здесь во плоти, одетый по моде другой эпохи, но не без изящества. Его лицо было хорошо вылеплено, лоб широк, глаза неотступные. Он все еще носил обручальное кольцо на руке, которое гладило склоненную голову Билли, как гладят дрессированного пса.
«Время умирать, мистер Смит», —
сказал он. На этаже, снаружи, Клифф услышал крик Девлина. У него не оставалось дыхания, чтобы ответить, но он слышал скрежет ключа в замке, или то была какая-то иллюзия, созданная разумом, чтобы рассеять панику. Крохотная камера полнилась ветром. Ветер перевернул стул и стол, поднял в воздух простыни, похожие на призраков из детских страхов. Теперь он подхватил Тейта, а вместе с ним и мальчика, засасывая их обратно в удаляющийся город.
«Теперь пошли!»
– потребовал Тейт, причем лицо его разлагалось.
«Нам нужен ты телом и душой. Пойдем с нами, мистер Смит. Мы не хотим, чтобы от нас отказывались!»
«Нет!» – закричал Клифф, обращаясь к своему мучителю. Засасывание вытягивало его пальцы, его глазные яблоки.
«Я не...»
– за ним загремела дверь.
«Я не пойду, слышишь?»
Дверь внезапно распахнулась и бросила его вперед, в круговорот тумана и пыли, что высасывало прочь Тейта и его внука. Он почти двинулся с ними, но рука схватила его за рубашку и оттащила от черты, даже когда сознание отказало ему. Где-то вдалеке Девлин начал смеяться. «Он сошел с ума», — решил Клифф. Его меркнущий разум вызвал образ содержимого мозгов Девлина, улетучивавшихся через рот, подобно стае летучих собак. Он пробудился в сны и в город. Пробудился, вспоминая последние моменты сознания, истерику Девлина, руку, прервавшую его падение, когда уже засосало две фигуры перед ним. Он последовал за ними, казалось, не в силах допустить, чтобы его коматозный разум не вернулся знакомым путем в метрополию убийц. Но Тейт пока еще не выиграл. Присутствие здесь все еще снилось. Физическая сущность пребывала пока в Пентонвилле, и непорядок с ним давал себя знать на каждом шагу. Он прислушался к порывам ветра. Те были, как всегда, красноречивы. Голоса приходили и уходили с каждым дуновением, но никогда, даже если ветер замирал до шепота, не исчезали совсем. Когда он прислушался, он услышал крик. В этом немом городе звук был потрясением, спугнул крыс из нор и птиц с какой-то укромной площадки. Заинтересованный, следовал он за звуком, чье эхо почти оставляло след в воздухе. Когда он спешил по пустым улицам, он слышал все больше громких голосов, и теперь мужчины и женщины появлялись из дверей и окон своих камер. Так много лиц, но ничего общего в них, чтобы подтвердить выкладки физиономистов. Убийство так много лиц, сколько случаев. Единственным общим была разбитость души, отчаявшейся после десятилетий, проведенных на месте своего преступления. Он разглядывал их, пока шел, достаточно смущенный взглядами, чтобы понимать, куда ведет его крик, пока не обнаружил, что опять находится в гетто, в которое заманил его ребенок в одном из сновидений. Теперь он завернул за угол, и в конце тупика, знакомого по предыдущему визиту, стена, окно, внутри комната в крови. Он увидел Билли, корчившегося у ног Тейта на песке. Мальчик был наполовину собой, наполовину тварью, в которую превратился на глазах у Клива. Лучшая часть содрогалась, пытаясь вылезти на свободу из другой, но безуспешно. На мгновение тело мальчика распрямилось, белое и хрупкое, но только для того, чтобы в следующий миг его сменило другое в этом непрерывном потоке трансформации. Было ли это оформляющейся рукой, напрочь оторванной до того, как она смогла обрести пальцы? Было ли это лицом, проявляющимся на емкости полной языков, служившей твари головой? Картина не поддавалась анализу. Как только Клифф обнаруживал нечто узнаваемое, оно исчезало опять. Эдгар Тейт прервал свои занятия и оскалил зубы на Клива. Этому зрелищу могла позавидовать и акула.
«Он усомнился во мне, мистер Смит», — сказала чудовище. «Он пришел поискать свою камеру».
У бесформенной массы на песке вдруг открылся рот и издал резкий крик, полный боли и ужаса.
«Теперь он хочет быть от меня подальше», — сказал Тейт. «Ты посеял сомнение. Он должен выстрадать последствия».
Тейт направил дрожащий палец на Клива, и при этом акте указывания конечность трансформировалась, плоть стала мятой кожей.
«Ты пришел туда, где тебя не хотели. Так гляди на мучения, которые ты принес».
Тейт пнул тварю ног. Она перевернулась на спину, изрыгая блевоту.
«Я ему нужен», — сказал Тейт. «И у тебя хватает духа на это смотреть? Без меня он пропал».
Клифф не ответил висельнику, а вместо того обратился к зверю на песке. «Билли», — произнес он, вызывая мальчика из непрерывных изменений.
«Пропал», — сказал Тейт.
«Билли», — повторил Клифф, — «послушай меня».
«Теперь он не вернется», — сказал Тейт. «Тебе это только приснилось, но он здесь, воплоти».
«Билли», — настаивал Клифф, — «ты слышишь меня? Это я, это Клифф!» Казалось, услышав зов, мальчик на миг приостановил круговые движения. Клифф снова и снова звал Билли. Один из первых навыков, который приобретает человеческое дитя, как-то называться. Если что-нибудь и могло достичь Билли, так, несомненно, его имя. «Билли! Билли!» При повторении тело опять перевернулось. Тейт, кажется, чувствовал себя неуютно. Самоуверенность, каковую он демонстрировал, теперь заглохла. Тело его темнело. Голова стала походить на луковицу. Клифф старался отвести глаза, чтобы не глядеть на трудноуловимые искажения в анатомии Эдгара Тейта, а сосредоточить все силы, чтобы вызвать обратно Билли. Повторение имени приносило плоды. Тварь подчинялась. Мгновение за мгновением проявлялось все больше от мальчика. Выглядел он жалко. Кожа до кости на черном песке. Но лицо его теперь почти восстановилось, и глаза глядели на Клива. «Билли?» Он кивнул. Волосы прилипли у него ко лбу от пота, конечности сводило.
«Ты знаешь, где ты? Кто ты?»
Сначала сознание будто покинуло мальчика. Затем, постепенно, понимание затеплилось в его глазах, и одновременно с пониманием пришел ужас перед человеком, стоящим над ним. Клифф глянул на Тейта. За те несколько секунд, когда он смотрел на него в последний раз, почти все человеческие черты стерлись с его головы и верхней части туловища, обнаруживая разложение более глубокое, чем у его внука. Билли посмотрел через свое плечо, как избиваемая хлыстом собака.
«Ты принадлежишь мне!» – произнес Тейт, хотя органы его теперь едва ли были приспособлены к речи.
Билли увидел тянущиеся к нему конечности и попытался приподняться, чтобы избежать объятия. Но он был слишком медлителен. Клифф увидел, как заостренный крюк тейтовской конечности охватывает горло Билли и подтягивает мальчика поближе. Кровь брызнула из разрезанного в длину дыхательного горла и вместе с ней свист вырывающегося воздуха. Клифф завопил.
«Со мной!»
— проговорил Тейт. Слова превращались в тарабарщину. Внезапно тупик наполнился светом, а мальчик, Тейт и город поблекли. Клифф пытался удержать их, вцепившись, но они ускользали, а на их месте проявлялась иная конкретная реальность. Свет, лицо, голос, вызывающий его из одного абсурда в другой. Рука доктора на его лице. Холодная и влажная.